Здравствуйте. Сегодня пятница, 21 января. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. В Нижнем Новгороде похищены и насильно вывезены в Чечню мать чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева. Энтони Блинкен и Сергей Лавров провели переговоры в Женеве. Ключевой свидетель на суде по делу бывшего депутата Петербургского законодательного собрания Максима Резника отказался от показаний, данных в ходе следствия. Также сегодня.
Оркестр не звучнее рояля, рояль не звучнее гитары. Гитара не звонче птицы, поэта не лучше поэт. Из четырех любому мне сладко вернуть любовью то, что любил в начале, то, чего в слове нет.
В Москве умер поэт, переводчик, эссеист, автор воспоминаний об Анне Ахматовой Анатолий Найман. В Нижнем Новгороде неизвестные вооруженные люди, представившиеся сотрудниками полиции из Чечни, ворвались вчера в квартиру к родителям чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева, затем силой посадили его мать Зариму Мусаеву в машину и вывезли женщину на территорию Чечни для последующего допроса. Янгулбаев – юрист, сотрудничающий с признанным иностранным агентом Комитетом против пыток. Сейчас он вынужден жить за границей. Вот что Абубакар Янгулбаев рассказал вчера вечером, сразу после того, как стало известно о похищении его матери.
Сегодня с утра в квартиру моих родителей пытались пробиться, пройти сотрудники местные, именно нижегородские. Им задавали вопросы, зачем, что надо. Им отвечали, что вот там по какому-то мошенничеству необходимо взять объяснение, то ли допрос провести. Ну, то есть как в качестве свидетелей, и все. Ну, то есть отец сказал, что если надо, мы можем приехать, но будем с адвокатом. Местные сотрудники ответили по телефону, что ничего не надо, все окей, все норм, но через пару часов приходят уже, подъезжают машины с чеченскими номерами, их примерно 6 человек было. И они начали требовать, что необходимо родителей забрать в отдел в Чечню. Сказали, что никто ехать в Чечню не собирается, потому что повод несерьезный. Дело, оказывается, в МВД Чеченской Республики, ну, то есть это какое-то мошенничество, к которому, на самом деле, никакого отношения нет. И это созданное дело ради повода доставить в Чечню. Понятное дело, что особенно в ковидное время допросы можно и проводятся дистанционно. Они также, когда человек находится вне доступа, направляются требования местным сотрудникам, и местные сотрудники сами могут дистанционно допросить человека. Но им очень надо было забрать мою мать, а отца, они сказали, что ну окей, мы не можем его забрать, потому что он все еще сохраняет статус судьи. Мы сказали, мы отвечали, что мы не собираемся все равно на это идти, так как у матери есть уважительная причина, она диабетик и у нее ковид, она болела, она по идее была на карантине. Но это их не остановило, они ворвались с оружием в квартиру, прям с боем, матерились, орали, угрожали, требовали телефоны. И это все происходило вместе с другими людьми, в том числе и с адвокатом, ну, то есть со стороны в квартире кто был. И там также были сотрудники комитета против пыток, естественно. Mm-hmm. Мать в момент похищения потеряла сознание. И учитывая все эти заболевания, которые у нее есть, по пути она может не доехать. Естественно, мы уже обратились в Следственный комитет, и в ФСБ, вообще во все органы, и в Европейский суд по 39-му правилу, и в ОСЕ в том числе.
Вы говорите, что вот эти люди, которые пришли и говорили о каком-то деле, о мошенничестве, но вот я сейчас смотрю, что глава Чечни ранее заявлял, что якобы братья Янгулбаевы могут быть причастны к модерации телеграм-канала оппозиционного движения «Один Адат». Вы можете объяснить, во-первых, что это такое «Один Адат», что это за телеграм-канал, имеете какое-то вы к нему отношение, ваша семья и так далее?
Я к этому телеграм-каналу не имею отношения. То есть Кадыров лично прям считает всю мою семью, меня, моего брата, всех причастным к этому телеграм-каналу. И в этом телеграм-канале публикуется чаще всего, в основном, критика Кадырова, его политики, похищения, которые происходят в Чечне, пытки, убийства, казни, освещаются реалии Чеченской Республики. И сравниваются исторические факты, которые были там, грубо говоря, до Кадырова, после Кадырова. И вся эта деятельность Кадырову лично очень сильно не нравится ввиду того, что сам по себе человек этот обидчивый. Вот. И он решил через души родственников любого критика, в целом он же не стесняясь похищает людей в Чечне, он не стесняясь их пытает, он не стесняясь их убивает, он не стесняясь об этом говорит. В России сейчас есть концлагерь, это Чеченская республика. И это похоже на будущую Россию. Чечня сегодняшняя – это какое-то будущее России, такой же концлагерь. Получается, что любой человек, который критикует Кадырова, на него можно оформить какое-то вшивое основание, его забрать в Чечню, и там он без вести пропадет, как в Бермудском треугольнике.
Говорил чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев. Вопросы ему задавал обозреватель телеканала «Настоящее время» Игорь Севрюгин. Время свободы. Сегодня в Женеве состоялись переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и Сергея Лаврова. Оба они еще до начала встречи заявили, что не ожидают какого-то серьезного прорыва. Вот что сказал Энтони Блинкен.
Мы не ожидаем, что сможем разрешить все наши противоречия сегодня, но мы сможем наметить путь дипломатии и диалога. Надеемся, что он останется открытым, и мы будем привержены продолжать путь в этом направлении разрешения конфликта мирным путем. Спасибо, что приехали.
Сергей Лавров на пресс-конференции уже после переговоров назвал состоявшийся разговор искренним и полезным и сообщил, что Блинкен обещал ему предоставить на следующей неделе письменный, на этом как-то особо настаивает Кремль, ответ на требования Москвы. Лавров вновь заявил, что Украина и Запад, обвиняя Кремль в военной эскалации, на самом деле саботируют Минские соглашения по Донбассу.
Мы не исключаем, что вся вот эта истерика, которую сейчас раскручивают наши западные коллеги, она направлена на то, чтобы если уж не спровоцировать какие-то украинские силовые действия на Донбассе, то как минимум, чтобы прикрыть линию киевского режима на полный саботаж минских договоренностей. Иного объяснения я не вижу, потому что все ответы на вопросы, которые звучали, мы предоставили. И когда нам говорят, ну да, вот все-таки, да, это ваша территория, мы это признаем, но многовато что-то вы там войск собрали. И при этом тут же в одном предложении заявляется, что то, что делают американцы со своими войсками в Европе, это не наше дело.
Говорил Сергей Лавров, а вот что сказал на своей отдельной пресс-конференции Энтони Блинкен.
Сюда, в Женеву, после обсуждения, которые у нас проходили в Совете НАТО России, в других встречах после визита в Украину. И наша задача – это определить, может ли и готова ли Россия предпринять дипломатические шаги для деэскалации в Украине и работать по дипломатическому направлению. Обсуждение с господином Лавровым сегодня было открытым и существенным. Я передал позицию и Соединенных Штатов, и наших союзников, что мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы четко заявили, что в случае, если любые военные силы перейдут границу Украины и России, ответ будет очень жестким со стороны США и наших союзников. Мы знаем по опыту, что у России есть другие инструменты агрессии, и кибератаки, и парамилитарные инструменты агрессии, которые могут использоваться под прикрытием. Такие виды агрессии точно так же получат ответ, соответствующий и пропорциональный.
Итак, Энтони Блинкен ставил своей задачей убедить Лаврова отказаться от возможных планов нового вторжения в Украину, чтобы начать обсуждение насущных проблем во взаимоотношениях между США и НАТО с одной стороны и Россией с другой. Кремль же упорно требует гарантий нерасширения НАТО на восток, считая, что именно страны Запада и Украина угрожают российской безопасности. Причем еще совсем недавно такой вопрос не ставился, никаких кардинальных событий, которые могли бы стать очевидной причиной нынешнего кризиса, не происходило. Почему же этот кризис возник? Мнение эксперта Московского центра Карнеги Андрея Колесникова.
самый важный вопрос, на который нет ответа. Вопрос называется «Зачем?». Зачем все это? Что мешает существованию России? Какое там НАТО? Что оно делает? Какие шаги оно предпринимает, которые потребовали вдруг сейчас, именно в декабре, потом в январе, столь жестких, немедленных ответных мер? Что произошло? Это скорее, здесь мы должны переместиться из области внешней политики в область политической психологии, потому что, опять же, в нашем персоналистском режиме, где ключевые решения принимаются очень узким кругом лиц, у этого узкого круга лиц есть своя идеология, и свои фанаберии, свое, ну, отчасти такое политическое безумие, к сожалению. Эти все факторы, они работают, как ни странно. Здесь невозможно найти никакого внешнего толчка такого сверхъестественного. Даже когда состоялась аннексия Крыма, и то был этот толчок. Там было, более-менее была понятна цепочка событий. Сейчас-то что, вдруг все перевозбудились? Но вот это перевозбуждение, оно говорит о том, что режим, политический режим, достиг той стадии, когда возможны самые жесткие и, на первый взгляд, иррациональные, абсурдные решения. Это глубоко идеологизированный, традиционалистский, ультраконсервативный политический режим, который исходит в своих действиях из определенной идеологии. Долгие годы нам рассказывали, что у них нет никакой идеологии, потому что они клептократы, и у них недвижимость и все остальное, и дети за рубежом. Но вот это уже сейчас не работает. Степень рациональности такова, что, к сожалению, приходится прибегать вот к таким вот объяснениям. Прекрасно они знают, что Запад пока не решается на то, чтобы принять Грузию и Украину в НАТО, потому что это перевозбудит как раз вот российского партнера, этого делать было нельзя. Этот процесс очень долгий, очень напоминающий 1993-1994 год, когда вступали государства Восточной Европы в НАТО, и когда в России боялись, что это перевозбудит наши националистические силы. То есть тогда государство не возражало, и Ельцин признавал право малых так называемых государств, на самом деле просто государств, вести себя так, как они хотят, тем более после 70 лет советского господства. Так что уступка может выглядеть исключительно в том, что не начнется война. То, что российская сторона откажется от вторжения на Украину. Если она откажется от вторжения на Украину и перейдет вот к той повестке конкретной, дипломатической, где что-то можно решить, ядерное нераспространение и так далее и тому подобное, это будет очень серьезным успехом для обеих сторон и для нас с вами, как людей, которые во многом зависят от этих решений. Потому что начало войны России с кем бы то ни было на Западе или с Украиной, ну, это очень серьезные изменения образа жизни в экономическом смысле, в психологическом и в политическом.
Говорил эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 21 января. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Петербурге продолжается суд по делу бывшего депутата законодательного собрания города Максима Резника, обвиняемого в незаконном приобретении наркотических средств. На очередном заседании свидетель по этому делу, дальний родственник Резника Иван Дорофеев, отказался от своих показаний, в которых утверждал, что Резник принес ему банки с марихуаной. Не раз резко критиковавший городские власти Резник и его соратники уверены, что дело было возбуждено для того, чтобы не пустить его на выборы в Думу и Петербургский ЗАГС, рассказывает Татьяна Вольская.
На заседании Октябрьского районного суда был допрошен Иван Дорофеев, до ареста временно проживавший в мастерской своей матери, художницы Лизы Михайловой. 9 марта прошлого года там прошел обыск, результаты которого легли в основу обвинения по наркотическому уголовному делу, возбужденному в отношении Максима Резника. По версии следствия, в этот день Резник пришел к Дорофееву и принес ему две баночки из-под конфет «Ментос», в которых находилось 18,2 грамма марихуаны. Следствие убеждено, что они были приобретены Резником у неустановленного лица для личного употребления. Ранее Иван Дорофеев признал, что эти баночки принес Резник, но на суде он от своих слов отказался, заявив, что был нездоров и поддался давлению следователей. О том, что именно сказал Дорофеев, говорит адвокат Максима Резника Михаил Пашинский.
Основной смысл показаний Дорофеева был в том, что он во время исследуемых событий простоял в другой комнате лицом к стене под охраной бойцов спецназа и поэтому не видел ничего и не мог видеть. То есть те показания, которые внесены следователь в протокол, явно не соответствуют действительности.
А вот это как-то зафиксировано, что он стоял лицом к стене в другой комнате?
Его показания согласуются с теми показаниями, которые дали иные лица, участвовавшие в обыске. Понятые, оперативные сотрудники, следователи.
По словам Михаила Пашинского, обвинение строится на видеозаписи, которую вел один из участников обыска. Во время просмотра этой видеозаписи на суде прокурору дали задать вопрос свидетелю о стороне защиты в этом отказали.
Мы к этому были как бы морально готовы. Не первый раз такое в наших судах происходит, что вопреки предписаниям закона о равноправии сторон и беспристрастном и объективном отношении суда к сторонам почему-то более лояльно относятся именно к стороне обвинения. По моим наблюдениям, в нашей действительности это так происходит. Когда вот на первом заседании суд не ограничивал нас в постановке вопросов свидетелю Мальцеву и в исследовании иных доказательств, ну, мы были приятно удивлены вот такому лояльному отношению суда к стороне защиты. Но сегодня вот смена декораций произошла, и, в принципе, все стало как всегда. То есть все просьбы прокурора удовлетворяются, во всех наших просьбах отказывается. Причем просьбы совершенно симметричные. То есть если прокурор задает вопросы, например, во время демонстрации свидетелю видеозаписи, просит прокомментировать те или иные обстоятельства, то нам эти вопросы не было позволено задать.
Михаил Пашинский пессимистично смотрит на перспективы дела.
Во время первого судебного заседания нам стало известно, что дело будет рассматривать именно та судья, которая летом дважды отказалась отменять явно незаконное постановление следователя, который запретил резнику посетить нотариуса для заверения документов, необходимых для подачи в избирательную комиссию. То есть это судья, которая фактически не допустила его до участия в выборах, указав, что она не может никоим образом вмешиваться в деятельность следователя и принимаемые им решения. Другими словами, что следователь всегда прав.
Сам Максим Резник, который сейчас находится под домашним арестом, согласен со своим адвокатом.
Я был удивлен, что была попытка судьи там поизображать объективность на предыдущем заседании, а на этом она понимала, что адвокаты просто выявляют, что все это белыми нитками шитые, на вранье построено, на следующий раз, соответственно, прояснилось. Но просто та же судья, она не пустила меня на выборы, не допустила к нотариусу, не допустила избирательную комиссию. Ее же решение горсуд потом отменил после выборов. На этом основании я собираюсь там иск подавать. Но дело не в этом. Судья, с ней все понятно. Мы прекрасно понимаем, что у нее задача просто довести дело до конца формально. Обвинительному приговору, какой он будет, мы, естественно, там не можем представить себе. Это не залезешь голову упыри. Тут ничего сказать не могу. Но ясно, что они хотят дело, как можно скорее, закончить. Ну, вот адвокат, поскольку все время разоблачает ложь, на которой построено все дело, ну, вот это их бесит, прокурора и судью. Они всячески помогают свидетелям давать нужные показания. Мы уже понимаем, с какой системой мы имеем дело. Берутся те факты, которые удобны, и будут игнорироваться те, которые ставят, мягко говоря, под сомнение всю эту историю. Но, тем не менее, Дорофеев вот сидит уже в тюрьме почти год. Понятно, что он сидит, и дело его до сих пор не закончено, хотя все, кто там якобы еще причастен к этому делу, все уже давно на свободе, его держат просто в заложниках. Мы не можем от него никаких героических поступков требовать, и он старается, как приличный человек.
При этом Максим Резник не считает свое дело исключительным явлением.
Какой там исключительный, просто даже смешно. Вот 17 января арестовали Навального, меня арестовали через 5 месяцев, 17 июня. Все эти 5 месяцев я потратил на то, что выступал постоянно в поддержку Навального, поэтому итог, в общем, это естественно. Есть люди, которым просто хуже, чем мне. Ну, Навальный, это очевидно, но тот же Андрей Пивоваров, например, сидит в СИЗО в Краснодарском крае.
По мнению Максима Резника, то, что ему придумали народную наркотическую статью, говорит о том, что ни за что вообще нельзя было зацепиться. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Время свободы. В Беларуси объявлено, что так называемый конституционный референдум по внесению изменений и дополнений в основной закон страны состоится 27 февраля. Александр Лукашенко уже очень давно обещал провести такой референдум, но назначение даты этого мероприятия несколько раз откладывалось, а после событий в Казахстане даже возникло впечатление, что Лукашенко откажется от идеи конституционной реформы, видя, как быстро обрушилась схема транзита власти в Казахстане. Лукашенко предлагал нечто подобное. Мой собеседник, белорусский политический обозреватель Виталий Цыганков. Почему, как вы считаете, Александр Лукашенко все-таки решил пойти на то, чтобы состоялся такой референдум?
Ну, очевидно, что по каким-то причинам у него нет другого выхода. Еще буквально позавчера он заявлял, если уж откровенно, то мне этот процесс абсолютно не нужен, говоря об этой конституционной реформе. Тем не менее, действительно, начиная с августа, когда уже было заявлено, что проект готов, его неоднократно переносили, но вот все-таки 27 декабря проект Конституции вынесли на так называемое общественное обсуждение, а уже вот 20 января обсуждение закончилось, то есть всего лишь там 3 недели дали белорусскому народу обсудить, хотя обсуждение, конечно, выглядело так довольно забавно, когда на всех фотографиях, на всех видеокадрах показано, как идеологи или чиновники, или даже силовики приходят в какие-то рабочие коллективы, там, на фермы, крестьянам, и что-то рассказывают про Конституцию. А сам народ, сами участники обсуждения молчат. Нет ни одного кадра, где бы высказывались люди, там, рабочие, доярки, как это было в советское время. Но вот, тем не менее, власти заявили, что обсуждение закончено, и 27 февраля действительно произойдет референдум. Очевидно, что, уже поскольку этот процесс был запущен, и Александр Лукашенко по его репликам сам действительно заявлял, что ему это не нужно, но все-таки очевидно или внутреннее давление, или давление со стороны Путина. В любом случае обстоятельства вынуждают ему на это пойти.
И какие самые главные, на ваш взгляд, изменения и дополнения будут внесены в Конституцию?
Ну, самое главное, действительно, это то, что появляется такой институт совершенно с новыми нормами и полномочиями, как Всебелорусское народное собрание. И что интересно, что Конституция не определяет его точные полномочия этого органа. Сказано, что закон о Всебелорусском народном собрании должны принять в течение года после вступления в силу изменений этой Конституции, если она будет принята. Ну, а главный смысл Белорусского народного собрания – это такая, подушка безопасности для Александра Лукашенко, куда он может уйти после того, как он по каким-то причинам не сможет или не захочет далее быть вот в этой должности президента Беларуси. И беда, вот трансформация этой власти, она предусмотрена в этом проекте новой Конституции. Ну и большинство юристов, большинство специалистов по конституционному праву заявляют о достаточно такой, можно сказать, необычности этого проекта, можно сказать, эксклюзивности. Не слишком много примеров приводится похожих. Опять-таки, прежде всего, это Казахстан. Каким бы он ни был пример, но именно там был создан такой орган, куда ушел, так сказать, Елбасы, народный президент Казахстана Назарбаев. Но вот сейчас что-то похожее для себя сочинил Лукашенко. Очевидно, что вот именно эта система, она и придумана для того, чтобы Александр Лукашенко мог как-то в случае своего ухода с должности президента оставаться в политике, уходя, не уходи, и также влиять на систему власти, поскольку вот этот новый орган и его председатель обладают очень серьезными полномочиями, они могут даже снимать президента. Это Всебелорусское народное собрание может отстранять президента от власти, проводить импичмент, хотя, опять-таки, кто будет туда избираться, каким образом будет туда избираться, пока в Конституции про это ничего не сказано. Ну, кроме всего, я думаю, слушателям будет интересно, что в Конституции предусмотрены, такие вещи, как обязательный патриотизм, например, сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа, патриотизм является долгом каждого гражданина. Или, например, измененная статья о демократии, где сказано, что демократия в Республике Беларусь осуществляется на основе идеологии белорусского государства, а также многообразия политических институтов и мнений. Ну и еще один очень интересный пункт, на который обратили внимание прежде всего в Москве, цитирую, «Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств».
Я беседовал с белорусским политическим обозревателем Виталием Цыганковым. Вы слушаете «Время свободы». К сожалению, вновь приходится завершать выпуск на печальной ноте. В Москве умер поэт, переводчик, эссеист Анатолий Найман. В советские времена он печатался как переводчик средневековой французской поэзии. Вместе с Анной Ахматовой переводил Джакомо Леопарди, был литературным секретарем Ахматовой в последние годы ее жизни, написал книгу «Воспоминания о ней». рассказы об Анне Ахматовой, дружил с Иосифом Бродским, еще одно знаменитое биографическое произведение Наймана «Славный конец бесславных поколений». В память об Анатолии Наймане давайте послушаем его стихотворение «Я знал четырех поэтов» из цикла «Ритм руки», которое сам Анатолий Генрихович прочитал в нашей студии приблизительно 10 лет назад.
«Я знал четырех поэтов, я их любил до дрожи, губ, языка, гортани, я задерживал вздох, едва только чуял где-то чистое их дыхание. Как я любил их, Боже, каждого из четырех! Первый со взором леля, в нимбе дождя и хмеля, готику сводов и шпилей видел в полете пчел, лебедя в зеве котельной, ангела в солнечной пыли, в браке зари и розы несколько букв прочел. Другой, как ворон, был черен, как уличный воздух волен, как кровью был полон речью, нахохлен и неуклюж. Серебряный бил картечью с заброшенных колоколен, и френч его отражался в ртути бульварных луж. Третий был в шаге легок, в слоге противу логик, летуч, подледную музыку озвучивал наперед, горлом стройней свирели, мыслью пружинней рыбы, в прыжке за золотом ряби, в кровь разбивающий рот. Был нежен и щедр последний, как зелень после потопа. Он сам становился песней, когда по ночной реке пускал сиявший кораблик и в воду, входя ночную, выныривал из-за хлеба с жемчугом на языке. Оркестр незвучнее рояля, рояль незвучнее гитары, гитара не звонче птицы, поэта не лучше поэт. Из четырех любому мне сладко вернуть любовью то, что любил в начале, то, чего в слове нет.
Стихотворение Анатолия Наймана «Я знал четырех поэтов» из цикла «Ритм руки» читал автор. Поэт-переводчик эссеист Анатолий Генрихович Найман умер в Москве в возрасте 85 лет. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер этого выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам и основные интернет-платформы, и социальные сети. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».